Открывая Слово Божье, я приглашаю вас открыть Ветхий Завет, 4 Царств, 7 глава. 4 Царств, 7 глава. Мы будем читать всю главу, но сосредоточимся в частности на 9 стихе. 4 Царств, 7 глава. Мы будем читать вместе всю главу. Если вы у нас в гостях впервые, мы тепло приветствуем вас. Если вы желаете читать главу, но у вас нет Библии с собой, вы можете воспользоваться нашими Библиями под сиденьем перед вами. Воспользуйтесь Библией, когда мы будем читать этот текст Слова Божьего. 4 Царств, 7 глава, с 1 стиха. «И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне». Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу, верно, нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, коней своих и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебра, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День этот, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры. Как быть им? И позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим, «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал, «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе». Из всего ополчения израильтян, только и осталось с ним, из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных колесницей, и послал царь след сирийского войска, сказал, «Пойдите, посмотрите». Ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем, и возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил царь сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так, 2 меры ячменя по сиклю, мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал, увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Аминь. Будем молиться. Отец наш Небесный, мы исповедуемся, что Ты действительно Бог, творящий завет и хранящий его. Мы восхваляем Тебя и поклоняемся Тебе за все благословения, данные нам в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы радуемся доброй вести Агнца Божьего, берущего на себя грех мира. Мы молим Тебя, Отец наш, собравшись пред Тобой в этот вечер и поклоняясь Тебе, чтобы Ты сошел Духом и научил нас через Слово Твое. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть и Ветхий, и Новый Завет, свидетельствующий нам о Христе. Молим Тебя сейчас, обращаясь к Ветхому Завету и размышляя об этом необычном событии, и четырех прокаженных, дабы Ты дал нам понимание, и мы увидели Твою суверенную руку, научились от Тебя в том, что Ты приготовил для нас в этом Слове, дабы мы были Божьим народом, серьезно относящимся ко всему совету Божьему, дабы мы были народом, принимающим истину Твою во всех ее аспектах, дабы мы ходили верой в Иисуса Христа, дабы мы жили ради славы имени Твоего в нашем поколении. Господь, привлеки нас к себе, помоги нам понимать Тебя во имя Христа, просим. Аминь. 12 мая 1792 года партикулярный баптист Уильям Керри опубликовал буклет под названием «Вопрос об обязанности христианина, дабы употребить средства ради обращения неверующих». Этот буклет вызвал сильное возбуждение среди партикулярных баптистов и в дни Керри, когда поздно или в конце 18 века они переходили в начало 19-го. Не отбрасывая все исторические рассуждения относительно того, почему было такое возмущение, Богу было угодно употребить Керри как часть процесса, окончившегося небольшой группой пастырей и диаконов, собравшихся в английском городе Кеттерн, дабы сформировать то, что позже стало известным баптистское миссионерское общество. Общество, которое сыграло большую роль в достижении многих недостигнутых народов, как это началось в конце 18-го и продолжилось в 19-м. С момента, когда Господь отправил апостолов приобретать учеников из всех народов, Церковь должна была думать о своей обязанности выполнять в точности то, что Христос повелел делать, доносить Евангелие до народов и приобретать учеников из народов. И даже сегодня, когда мы находимся здесь, в этом собрании, практически, может быть, уже в третьей десятилетии 21 века, Церковь продолжает размышлять о своих обязанностях приобретать учеников из народов, как по месту, дома, так и за границей. Сегодня, собравшись вместе для поклонения Господу, я хочу, чтобы мы еще раз подумали о нашей ответственности, особенно в этой смысле нашего благовестия, как мы говорили в прошлый раз, о Неемане, его обращении. Сегодня я хочу, чтобы мы опять открыли Четвертое Царство и подумали об уроке, который и дан нам четырьмя прокаженными, которые опять-таки жили в дни Елисея, и у которых есть что сказать нам о нашей ответственности как церкви быть исполнителями Слова Божьего к народам. Наш текст сегодня записан в 4 Царстве, 7 глава, 9 стих. Здесь мы читаем, что четыре прокаженных, чьи действия принесли благословение израильтянам, осажденным сириянами в дни Елисея. И что нам нужно понять здесь? Этот текст связан с контекстом пророчества, произнесенного Елисеем относительно этой конкретной ситуации. 4 Царств 7, 1 и 2 открывают нам конкретное пророчество, где Елисей пророчествует, что осаждение Сирии, что привело Израиль к голоду, будет снято в течение суток, и у людей будет доступ к еде. Но вот этот человек, который был привратником царским, он увидит, но не ощутит этого благословения. И дальше мы видим, акцент переходит на четырех человек с третьего стиха, названных прокаженными. Не те дни, или когда Нейман был прокаженным, эти прокаженные жили вне города, а прокаженные не жили в городе, но за городом они были изолировали то, что мы и сегодня знаем как колонии прокаженных. Они жили вне города. И мы замечаем в нашем тексте, как их бедствие открыто перед нами. Они сидят и разговаривают, четыре человека. Возможно, они были друзья, возможно, незнакомые, объединенные своим горем, но мы видим очень ясно, их состояние было смертельно опасным. Они находятся вне города, если не пойдут в город, то умрут, потому что город осажден, и город испытывает голод. Остаться там, где они есть, они тоже умрут. И они думают, если мы пойдем к ассирийцам или к сириянам, извиняюсь, возможно, мы выживем. Если умрем, то умрем, но, возможно, выживем. Они беседуют о том, что делать, чтобы как-то облегчить свое горе. Они знают, что мы должны погибнуть, они это понимают. Стихи с 5 по 7 записывают нам вот это поразительное открытие, которое они сделали для себя. Они идут в сирийский лагерь, темно на улице, и можете себе представить только их удивление. Они не слышат шума, кроме шума лошадей или ослов. Никого в лагере нет, лагерь пуст. Писание говорит нам здесь, что все бежали, сирийцы бежали. Они оставили все свои продукты, они оставили все свое владение, но нет нечего бояться, входя в этот лагерь. Эти люди, скорее всего, украдкой шли, будучи прокаженными, возможно, смущенными, но когда они входят в лагерь, они открывают для себя невероятную вещь. В лагере никого нет. Все это и пища, и все их вещи были оставлены. Дальше Господь говорит нам в 8 стихе, что эти прокаженные, которые пришли к краю лагеря, подходят к шатру. Представьте себе этих четырех, они были на грани смерти, они находятся в ужасном состоянии, они страшно изголодались, они приходят в шатер, и что они там находят? Пищу. Пищу и питье. Я бы сказал, они, может быть, подумали, Рождество наступило. Они, конечно же, были восхищены, и мы удивляемся, что они, и мы не удивляемся, что они сделали. Они зашли, ели, пили. Они не нашли там ни тарелок, ни вилок, ни ложек. Они просто приходят и начинают кушать. Кушать то, что было доступно. Они были голодны, они погибали. И более этого, они были бедными людьми. Они жили у ворот города. Они ожидали своей смерти. У них ничего не было из этого мира. Они находят серебро, золото, одежду, и они решают, мы возьмем и это. Они идут и прячут. Не сказано, где они где эти вещи были спрятаны, и потом они решают, вернемся и еще возьмем. И мы видим, что они идут и берут себе больше из того, что нашли. И дальше мы доходим до 9 стиха. Я хочу, чтобы мы сосредоточились на нем и подумали о нем. Вот они радуются пище, питью. Возможно, они одевали на себя разные одежды, которые нашли, и считали деньги. Мы можем только представить, что происходило среди них. Это была радостная ситуация для этих мужей. Но что же они нашли? Они нашли освобождение. Освобождение от своего мучительного состояния. Они нашли, что могут жить, хотя думали, что умрут. И они настолько восторжены во всем, что это они делают, но совесть не дает им покоя. 9 стих. «И сказали друг другу, не так мы делаем». Мы можем сказать это еще раз. Да, возможно, на них могли бы посмотреть, как на воров. На воров, на тех, кто забирают чужое. Но то, что они нашли, оно было очень важным для города, оставленного ими. Поэтому они читают. День — это день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Здесь мы видим людей, вот в этом находящихся в этом месте и в таких обстоятельствах. Дух Божий рисует нам прекрасную картину, разве не так, как дети Божьи, а до кого достигли концы времен, чтобы мы поразмышляли от того, чему научились прокаженные относительно нашего ответственности как людей верующих. Я хочу, чтобы мы посмотрели на это. Есть 4 вывода, которые можно сделать из этого урока, взятого от прокаженных, когда мы получали как церковь ответственность, обязанность в том, такого рода, которую Бог дает нам в этом мире. Бог совершает ради исполнения своего слова в мире. Да, это, возможно, может быть, такое незначительное событие в общей картине. Вот это осада и пророчество Елисея относительно еды и также царедворца. Однако мы видим, что эти люди, они представляют нам образ, с которого мы можем взять для себя какой-то урок. Давайте подумаем о дне доброй вести, о которой говорят они, радостной вести. Мы прежде всего подумаем о дне, как дне радостной вести. Почему для них это была радостная весть? Потому что они нашли жизнь там, где считали, что умрут. Это был день радостной вести, восхитительной вести. Они нашли обеспечение от руки Божьей в их великой нужде. У них была физическая нужда. Они нуждались в физической пище. Осада привела город к состоянию смерти. Город погибал от голода, и они знали это. И теперь эти люди, войдя в лагерь сириян и найдя пищу и питье, они понимают, вот наше освобождение. День доброй вести, радостной вести, благодаря тому, что мы нашли от щедрой руки всемогущего Бога. Братья и сестры, мы можем увидеть, разве нет, вот это временное ощущение данных людей, что мы можем связать с вечным ощущением или опытом нам, данным христианам. Мы понимаем сегодня для себя, это день радостной вести, это день веселья. Почему? Но разве вы однажды не погибали? Разве однажды вы не умирали? Не по причине того, что вы нашли, а теперь по причине того, что вы нашли во Христе, вы получили вечную жизнь. Вы получили спасение. Я думаю, когда мы размышляем об этих прокаженных и их опыте в шалашах ассирийцев, я вижу, почему они говорят об этом как о радостной вести, то тем более для нас, насколько радостна та весть, которую мы сегодня имеем в том, что мы получили, в том, что мы обнаружили, как те, кто умирал во грехах наших. Помните, Писание, оно рисует нам очень часто физическая проказа, указывает на духовную проблему греха. Эти прокаженные, они, как и мы, духовные, мы духовные прокаженные по природе, мы грешники, мы враждуем с Богом. Однако было время в нашем опыте, когда мы обнаружили то, что даст нам жизнь. Жизнь в Иисусе Христе. Мы видим образ Писания. Христос говорит: «Я есть хлеб жизни, и всякий, принимающий этот хлеб, никогда не будет голодным». Это мы, христиане, мы, церковь. Поэтому нам нужно осознавать эту реальность. Мы живем в наши дни доброго или радостной вести. Это дни Евангелия. Я думаю, вы можете сказать мне: «Пастор, ну, конечно, это очевидно, это очень просто». Да, братья и сестры, но это легко забыть. Это легко забыть или пренебречь этим. Очень легко пренебрегать этим. Я хочу напомнить нам, да, мы живем в дни в радостной вести. У нас есть Евангелие в наши дни, в мире, в котором миллионы людей погибают в своих грехах. И, братья и сестры, нам нужно, конечно же, возжигать уверенность в Евангелии. Вот об этом мы рассуждали на прошлой неделе, говоря о Неймане. Нейману не понравилось Божье Слово спасения. Он не ожидал этого таким образом. «О, иди, окунись 7 раз в Иордане, и ты очистишься». Помните проповедь Спержена «Я думал»? Он думал по-другому, но путь спасения — Христос. Христос и только Он. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Но нет, я не имею в виду «не делай этого или того». Нет, только по благодати, только по вере, только Христом. Я хочу заверить вас сегодня, если вы хотите уверовать, это не значит стать членом IBC. Да, возможно, дальнейший вывод того, что вы стали христианином, может быть это, но для того, чтобы стать христианином, вам нужно поверить Господа Иисуса Христа ради прощения грехов, доброй вести о Христе и о Нем распятом. Вы должны услышать сегодня, чтобы вы уверовать, спастись и освободиться от вечной смерти, потому что туда вы идете без Христа. Если вы умрете сегодня вне Христа, ваша душа будет помещена в это место наказания, место ад, и вы будете ожидать последнего дня воскресения, когда будете брошены в озеро Огненное, где дьявол и слуги его. Это страшное событие, но добрая весть в том, вы не должны идти в это место суда, наказания, если поверите в Господа Иисуса Христа. И мы, христианская церковь, мы являемся вот этим механизмом Божьим, дабы доносить добрую весть в мир. И мы находим это в нашем тексте. Эти прокаженные, они сидят в лагере, они нашли путь спасения от гибели, от голода, и теперь они понимают, что им нужно что-то сделать, и они говорят: «Мы не поступаем правильно, ибо это день радостной вести». Поэтому второе, посмотрим на то, что, возможно, мы можем неправильно поступать с доброй вестью. Есть возможность, вероятность неправильно поступать с доброй вестью. Эти прокаженные, похоже, для меня были убеждены, что они были сосредоточены на себе. Они были буквально людьми, поглощающими все для себя. И с одной стороны, мы можем как бы понять это. Они же погибали, они умирали, они нашли пищу, питье, они радуются, наслаждаются тем, что было обеспечением от Бога ради спасения от физической смерти. Но они осознают, что не могут оставить все это только для себя. Они не могут взять и присвоить себе все. Они находятся в лагере, они были голодными. Теперь они радуются тому, что освободило их от голода, от неминуемой смерти. Они наслаждаются тому, что нашли. И теперь до них доходит, если они будут просто сидеть здесь и поглощать все это, тогда поступать будут они неправильно. Они не будут правильно поступать. Они осознают, что у них есть соседи. Соседи в городе, которых они давно не видели. Возможно, они даже слышали о тех, кто погибают в городе, но здесь... Эти мужчины, как отбросы, как прокаженные, их сердца возмущены, и они думают о городе, о соседях. И они приходят к выводу, мы не так делаем, сидя здесь, с вот этими всеми добрыми вещами, заботой ради жизни здесь, в этом лагере. Я думаю, что в этом есть урок для нас, американской церкви, поместной церкви. Разве у нас нет такой опасности, когда мы сосредотачиваемся на себе, опасности, когда мы увлечены собой, когда мы предохраняем себя, как вот опасность, с которой встретились эти прокаженные. Я думаю, что эти прокаженные сегодня являются предупреждением для нас относительно заботы Божьей о нашей жизни, когда мы можем неправильно поступить с тем, что Бог отдал нам, в том смысле, что мы сосредоточены на себе, мы поглощены собой, вместо того, чтобы смотреть вне себя и переживать о погибающих. Подумайте об этом на минуту. Наши Библии на английском языке. Сколько копий у вас есть? Сколько версий у вас есть? Я, например, несколько разных переводов читал, ESV, может быть, 3-5 разных переводов, перевод King James, ESV, у меня есть NASB, одна или две или три, у меня перевод New King James, у меня также расширенный перевод или перевод с толкованиями, у меня так много разных переводов Библии, моя NIV, ESV, реформации, Библия, переведенная реформаторами и так дальше, и так далее. Дальше, все это мое, и я люблю читать эти переводы. И, скорее всего, на моей улице есть люди, у которых нету Библии. Я недавно разговаривал с кем-то, и этот человек сказал мне, где мне достать Библию. Я был поражен, где мне взять Библию. 21 век. Америка среднего класса, у них нет Библии. Поэтому не думайте, что Библия есть у всех. Не думайте, что все знают, где достать Библию. Да, сегодня это происходит в нашей культуре и в наши дни. Подумайте, что есть у нас. У нас разных есть много приложений разных Библий и так дальше, и так дальше. И все мы можем заходить на веб-сайты, у нас есть подкасты, разные классы, мы слушаем в наушниках что-то, все то, что мы можем себе представить, не говоря о конференциях. Мы каждую неделю можем посещать какие-то конференции, если у нас есть деньги. А люди там, на улице, погибают. Они погибают. У нас есть добрая весть, а они погибают, и мы не поступаем хорошо. Видите, есть такая вероятность, что мы неправильно поступаем с доброй вестью во свете всех благословений, во всех тех привилегий, которые мы получили во Христе, когда мы думаем о благословениях, данных во Христе, прощение грехов, спасение, присутствие Духа Святого, сила умерщвлять грех и облекаться в праведность. Однако же мы все это держим у себя. Мы не делимся с другими. Мы не говорим ни с кем. Мы поступаем неправильно, мы поступаем нехорошо в эти дни доброй вести. Такое возможно, да? Я знаю, что это может случиться со мной, и я пастор. Все вот эти источники, они буквально рядом у меня. Однако, когда я нахожусь в кафетерии, задать кому-то вопрос об Иисусе Христе, и я не делаю этого. Вот это страх охватывает меня, и я не говорю то, что должен сказать. Не говорю о Христе, не говорю о великом спасении нашей бессмертной душе. Братья и сестры, множество раз я не поступил правильно, я не поступил хорошо, и здесь есть предупреждение, и это приводит нас к третьему размышлению. Возможно, что мы неправильно поступаем, и это может привести к Божьему осуждению. Когда эти мужчины, они задумываются о том, что они получили и нашли, он говорит, не так мы делаем. День — это день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас веня. Я думаю, что здесь есть определенная подтекст страха Божьего, определенное понимание Божьего присутствия, подотчетности Богу. Они осознают, что Бог, с которым, перед которым они ходят, видит все, знает все, и в свое время накажет тех, то, что неправильно. В данном случае накажет этих мужей за то, что они поглощены собой, думают только о себе. Когда я думал об этом, это привело меня к тому, чтобы задуматься о реальности христианской церкви, которой говорит нам Новый Завет. Вы скажете сейчас, разве мы не находимся под Божьей благодатью, а не над Его судом? Да, в плане вечности мы не будем в аду, но в плане наказания, да, конечно же, есть очень много из этого. Я понимаю, что это непопулярная мысль, не то, о чем люди хотят думать. Откройте на минуту 12 главу Евреев. Евреям 12 глава. Евреям 12 глава. Помните, что происходит в послании к евреям. Эти христиане, евреи, были искушаемы вернуться к Ветхому Завету, и автор послания к евреям говорит им, что новый путь во Христе лучше Моисея, продолжайте идти за Христом, продолжайте быть стойкими во Христе, помните о верности, о распространении Евангелия. В 3 главе, 3 стихе 12 главы автор послания к евреям говорит об опасности устать и изнемочь, ослабеть. Я не знаю, когда мы последний раз думали об этом. Павел говорит галатам, не ослабевайте, делая добро. Есть такая возможность ослабеть, это просто увещание. Здесь в 12 главе, 3 стихе, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, то есть о Христе, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Мне нравится эта часть стиха, где этой части Писания. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Братья и сестры, есть вероятность того, что мы можем ощутить на себе Божье ненаказание по той причине, что мы не исполняем то, что должны, как христианская церковь. Бог не наказывает нас, чтобы навредить нам, но чтобы нам было хорошо, чтобы мы были более верными, чтобы мы понимали духовную реальность и достигали Его. И нам нужно понимать это. Когда мы думаем о том, как Бог работает в церкви среди многих, сквозь многие века, Откровение 2, 3, 7 церквей в книге Откровения, где Христос находится в среде своих церквей, Он наставляет их, Он предупреждает их, Он выговаривает им об их духовном состоянии. В Ефесе церковь была собрана из разных людей. Они были стойкими, но потеряли первую любовь. Господь упрекает их: смирно, положительная церковь, они страдали, в них были бедные, но они были духовно богаты. Опять-таки Пергам, они преодолевали гонения, испытывали гонения, но среди них были лжеучителя. В Тире также они побеждали в искушениях, но у них были лжеучителя. Сардис, церковь духовно сонная. Филадельфия, церковь гонимая и слабая, но верная Христу. Лаодикийская церковь была теплой и духовно слепой. Что, о чем предупреждал Господь эти церкви? «Покайтесь, если нет, я уберу светильник ваш, и вы перестанете существовать». Братья и сестры, нам нужно понимать это в IBC. У нас нет божественного права ожидать, что Бог всегда будет благословлять нас, потому что у нас лучшее исповедание веры. Это надменность, это неверие. Но что нам нужно понимать, мы не должны быть черствыми относительно того, что нам было дано, то управление, которое мы получили. Мы призваны быть серьезными в отношении Божьего призыва в нашей жизни, исполняя наше призвание, то есть приобретая учеников из народов. Слава Богу, мы участвуем в этом. Кайл и Ханна. Они служат там, за границей. Мы работаем в Union Gospel Mission. Мы молились сегодня в Институте Pacific Justice. Мы поддерживаем Центр альтернативной беременности. Это не означает, что мы не вовлечены, но это не означает, что мы уже достигли всего. И теперь можем расслабиться. Мы должны понимать, что есть возможность поступать неправильно с доброй вестью, и есть вероятность того, что Бог будет наказывать нас. И поэтому какой должна быть наша реакция? Я думаю, мы увидим это в четвертых в нашем тексте. Мы должны понимать, что эти мужчины, они наконец-то поняли, что происходит с ними, и они говорят, что наша верность исполнит Божью цель, исполнит или достигнет Божьих целей. Очень интересно, что Бог использует этих прокаженных и делает их источником исполнения обетования Елисея. Эти прокаженные никогда не могли представить себе, что сыграют такую роль касательно Божьих целей для города. Однако это и происходит. Стихи 1 и 2. Елисей пророчествовал, что Самария будет избавлена от осады, голод прекратится, будет пища для народа, и царедворец, он хотя и увидит, но погибнет, не будет кушать. Итак, кто эти инструменты, через кого Слово Божье исполняется? Четыре прокаженных. Они понимают то, что они получили, и тот факт, что они не могут это оставить себе, они возвращаются в город и говорят дому царя то, что нашли. Есть обеспечение, есть освобождение, есть спасение для города, царь. Этот город не исчез. Иди и посмотри, что мы нашли. И, соответственно, можете себе представить, когда город услышал об этом, никто не мог тогда остановить народ. Они пошли, они насладились Божьим предусмотрением. И бедный этот царедворец, он был затоптан, и Слово Божье исполнилось через прокаженных. Прокаженных, они были верными в душе и, если хотите, сердцу города. И можете себе представить, эти прокаженные, они представляют для нас прообразы роли церкви. Роли церкви в Божьей экономике. Мы те, кого Бог спас благодатью, дабы мы несли Слово в мир, дабы Его избранные спаслись, дабы Божьи цели были исполнены. И, братья и сестры, это наше призвание. Вот что значит быть христианином. Вот что значит быть церковью. Мы те инструменты. Мы инструменты, определенные Богом, дабы доносить Евангелие миру, чтобы он был спасен. Вот о чем думал Керри в свои дни, когда он сидел в своем, коморке сапожника, и он дальше, капитан Кук, находился в другой части мира, и они думали о том, как же эти люди будут спасены. Кто-то должен сказать им истину Евангелия. Вот что побуждало Керри, вот что он, о чем он писал в своем буклете. Да, это произвело к большим возмущениям и спорам, и нам нужно понимать, что значит быть христианином, и в чем состоит Евангелие, как мы доносим его до людей этого мира. Но, пожалуйста, не заблуждайтесь. Церковь и только церковь является Божьим институтом, определенным им, дабы доносить Евангелие в мир. И если мы не будем этого делать, никто другой этого не сделает. Мы связаны обязательством, мы призваны Богом быть верными в этом деле. Мы смотрим на прокаженных, и мы думаем на это странное событие в истории искупления, в дни Елисея. Они идут из лагеря, они люди умиравшие. Они находят обеспечение, дабы жить, и понимают, мы должны пойти сказать соседям, чтобы и они жили. Они говорят к нам сегодня сквозь века. Они говорят к нам сквозь века о целях Божьих спасений. Они говорят нам как церкви в наше поколение. Если мы хотим видеть спасенные души в Сакраменто, мы должны говорить этим душам о том, как спастись. Если мы хотим увидеть растущие церкви Сакраменто, нам опять-таки нужно доносить Евангелие им. Если мы хотим увидеть Калифорнию под влиянием Евангелия, нам нужно доносить Евангелие в Калифорнию. Если мы хотим видеть мир, измененный Евангелием, мы должны доносить Евангелие в мир. Слава Богу, мы вовлечены. Это одно из благословений, проповедовать это слово собранию, которое уже действует. Однако, братья и сестры, так много труда. Так много труда. У нас есть 66 тысяч афганцев, живущих в нашем городе. Я думаю, что из них, может быть, 10 только христиане. Я думаю, такой был назван процент. Поэтому Уильям Керри, когда он написал свой буклет, это вызвало возмущение в 17 веке. И окончилось, конечно же, глобальной всемирной миссией. Конечно, братья и сестры, когда мы размышляем об этих четырех прокаженных, пусть это возбудит наши сердца научиться тому, что наша верность доносить Евангелие в наш город, в нашу область, в наш мир будет благословенна Богом, потому что так говорит Слово Божье. Бог желает спасать грешников. Новое человечество будет строится. Поэтому давайте и мы, когда мы размышляем об этих прокаженных, научимся от них тому, чему нам стоит научиться. О дне доброй вести, в которой мы живем, о нашей ответственности в эти дни с этой доброй вестью. благовестию, чтобы Богу было угодно благословить наши усилия, говорить миру о Его великом обеспечении в Сыне Его ради спасения наших душ. Аминь. Помолимся. Всемогущий Божие, как чудесно размышлять об этих четырех прокаженных, даже не названных по имени в Слове Твоем, отражающих нам Твои великие цели, даже в том, как они исполнили пророчество Елисея и являющихся для нас прекрасным образом того, что должна делать Церковь, исполняя Слово Христа в мире. Молим Тебя, чтобы Ты записал истину Твою в сердцах наших, и когда мы размышляем о Слове Твоем и о Его наставлениях, Господи, дай нам заботиться о наших соседях. Дай нам, Господь, поворачиваться и доносить великую истину о Божьем обеспечении во Христе ради спасения душ. Господи, чтобы Тебе было угодно употреблять нас как церковь, когда мы будем вместе свидетельствовать в школах, свидетельствовать на улицах, свидетельствовать в наших семьях, свидетельствовать на работах об истине, так, как она есть во Христе. Отче наш, мы нашли это великое обеспечение, обеспечение для наших душ, бессмертных душ, поэтому помоги, чтобы наше провозглашение было доступно другим людям, и они нашли тот же покой. Во имя Христа просим. Аминь.